Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. Наступил июль, у нас пройден экватор года, и у нас, конечно, новые эмоции от новых каких-то известий, которые льются на нас со всех сторон. Сейчас мы более подробно об этом поговорим, и поможет нам в этом, конечно же, наш постоянный спикер, ответчик, как говорится, докладчик в какой-то степени, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы зададим вопрос...
Вообще, должен сказать, что учитывая состояние российского здравоохранения, сам термин «здравствуйте» должен приравниваться к экстремистским заявлениям.
Почему?
К провокациям. К разжиганию розни к определенным социальным группам,
а может,
и вообще к раскачиванию лодки.
Может, к подвигу?
Это про врачей, которые все еще остались в официальной медицине. Подвиг – это у них.
Это у них,
да. А у всех остальных, как это в известной фразе, у кого по носу, у кого золотуха.
Золотуха, да. И прежде чем мы зададим вопрос Михаилу Геннадьевичу, хочу вас спросить, купили ли вы новую книгу Михаила Делягина? Если нет... то обязательно приобретайте новую книгу Михаила Делягина «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайса». Все описание, вся информация будет в описании к этому ролику, так что покупаем новую книгу Михаила Делягина.
Еще прямо на «Авроре».
И на «Авроре», конечно же,
не ходить.
В том числе. Так что всю информацию увидите в описании к этому ролику. Михаил Геннадьевич, вот смотрите, здесь у нас такой пункты вопросов, такая большая тема. 1 июля, самое начало у нас месяца, в России вступил в силу ряд новых законов, указов и постановлений. Если хотите, быстренько по пунктикам.
Знаете, самое прикольное, что вступило в силу с 1 июля, это повышение коммунальных тарифов.
Конечно.
Причем я понимаю, что они должны повышаться, потому что рост цен, инфляция, никто не ограничивает произвол монополий, но там что-то с газом, что-то вообще непонятное,
по моим ощущениям. Там не только с газом, там, по-моему, и с электричеством тоже.
Так что произвол монополий, как он есть на самом деле. У «Газпрома» убытки, поэтому граждане Российской Федерации должны заплатить.
Да, «Газпром», да, мы неоднократно обсуждали.
Они немецкую команду футбольную перестали спонсировать?
«Шальки»-то?
Да.
По-моему, еще спонсируют? По-моему, да. И, кстати говоря, «Шальки» сейчас играет в низшем дивизионе. Он опустился, он вылетел из высшего дивизиона.
Знаете, не он один, я бы сказал. Не он один.
Так вот, Михаил Геннадьевич, быстренько так тезисно, что ли, по вот этим вот пунктикам. С 1 июля россиянам станет недоступна государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%.
Подождите. Значит, там была отмена нескольких видов ипотеки, там айтишники очень переживали, но вроде бы семейную ипотеку как-то оставили, нет?
Пока вот такая вот. Я, кстати говоря, тоже слышал, честно скажу, не доработал. Но я слышал, что семейную ипотеку что-то там хотят поменять.
Потому что в Думе, там, значит, что произошло, какое ухудшение произошло? Очень сильно вырос первоначальный взнос.
До 200 тысяч рублей.
Да. Что значит до 200 тысяч
рублей? Месячный платеж на... это на среднюю квартиру в Москве, прошу прощения. Да, это немножко другое.
Это другое, прошу прощения. А не на среднюю квартиру, а на маленькую квартиру в Москве, давайте не будем.
Да.
Значит, что случилось? Госпожа Набиуллина задрала цены, задрала процентную ставку. И будет, судя по истерикам, которые доносятся с Неглинной, задирать и дальше. Потому что российскую экономику не удается добить, она все дышится, значит, нужно добивать. Как это было сказано по другому поводу, добьем зверя в его берлоге, в его логове. Российскую экономику добивают как того зверя в его логове высокими процентными ставками. Но поскольку государство, Мишустин, из бюджета напрямую финансирует многие проекты развития, добить все не удается. Поэтому процентную ставку все задирает и задирает. Рассказывает там про инфляцию, про кредиты и ничего только не рассказывает. Про перегрев экономики. У нас теперь 2,8. Экономический рост чуть-чуть приподнялся над статистической погрешностью. Это у нас теперь перегрев экономики. Ага. Это после того, как руководителя Росстата, на конюшне, конечно, не драли, но что с ним делали, не знаю. Потому что уж больно как-то у нас странная выглядит статистика, даже страннее, чем обычная. Хотя все равно лучше американская, но тем не менее. Я имею в виду качество, потому что когда как бы, ну, как бы в своем кругу обсуждаем состояние российской статистики, кто-то обязательно скажет, знаете, как поляки обсуждают русских, потом говорят, нет, ну немцы-то вообще, нет, все, ну, все, русские не такие уж и плохие. То же самое со статистикой. Обсуждают нашу статистику, потом говорят, слушай, американцев-то так-то, не-не, все, наша статистика неплохая, еще водопроводчика или гинеколога назначат руководителем Росстата, будет совсем неплохо. Они хоть какое-то отношение к реальному миру имеют. Но. Процентная ставка выросла. Соответственно, вот вчера Сбер повысил ипотеку до 90, там, по-моему, с половиной, до 19,5%. Нет, конечно, 90 я оговорился.
Ну, я не удивлюсь,
но,
если
рано. Да, но, во-первых, никто не удивится уже. А во-вторых, принципиальной разницы нету. Ну, по-моему, 19,2%. И у ВТБ 19,2%, у Сбер, по-моему, 19,5%, или что, в общем, что-то в этом духе. То есть, там все эти процентные
ставки. На кого это рассчитано,
государство,
я не могу понять.
Ну, во-первых, есть воры. Во-вторых, есть этнические диаспоры, которые собираются правильным людям, как я понимаю, покупают. Ну и в-третьих, есть государственная социальная поддержка. Это чудесная история, когда приехал человек из Средней Азии в Владивосток, перевез половину кишлака, социальную поддержку аккумулировал, купил квартиру, по-моему, без ипотеки, в центре города. Житель Владивостока не может ее купить, а трудолюбивый соотечественник, да без проблем. В чем проблема? Особенно, если он не работает. А дальше. Ну, как бы, в общем, это понятно, что это преступники или это люди, которым совсем некуда деваться, и они не знают, что делать. Соответственно, возник рост неплатежей очень сильный. Да, потому что одно дело брать и платить там, 1% в год, 1% в месяц от суммы, но это как-то. А другое дело, если сейчас брать, понятно, что это бред. Значит, резко растут риски неплатежей. Значит, банк страхуется от этого и, кстати, защищает людей от будущих катастроф, повышая долю первоначального взноса. В том числе повышая до неприемлемого уровня, до нетерпимого уровня, ну, что называется, как это, сколько можешь найти, остальное добавим. С другой стороны, государство датирует льготную ипотеку. Когда у вас процентная ставка была 7%, это была одна дотация. Когда у нас процентная ставка 16%, а ипотека стоит 19 с копьем, дотация совершенно другая, она выросла в разы. А в бюджет, он же сформирован как бы Единой России и Минфином, исходя из того, что все хорошо, прекрасная маркиза, в Минфине, скажем, в бюджете, скажем, политкорректно, это учтено в недостаточной степени. Ну, можно докинуть, да, но все равно это, что ипотека там 30 лет, даже если досрочно возвращать, все равно долгие годы. Это огромные суммы. Поэтому решили сократить эту дотируемую часть за счет увеличения первоначального взноса. Я с этим согласен. Совершенно с другой точки зрения. У государства есть деньги. Но когда человек берет ипотеку, допустим, у нас уже есть, знаете, есть ипотека без первоначального взноса. Пожалуйста. А где гарантия, что там что-то не изменится? Первоначальный взнос, это, во-первых, гарантия того, что человек может сам собрать, скопить, что он как-то что-то из себя уже представляет, или его родственники, или его друзья готовы ему одолжить, готовы поддержать. А с другой стороны, это сокращает налоговую нагрузку, сокращает, извините, ипотечную нагрузку на него. Потому что, ну, вот сейчас я могу платить, там, я депутат, я 300 тысяч, я, так сказать, могу платить взнос. А завтра я чего-нибудь, даже не дожидаясь перевыборов, что-нибудь накосячил, с кем-то поругался, устроил скандал, ну, подрался на улице пьяный, грубо говоря. Да? Я, правда, не пью, но всякое бывает. Особенно, когда, так сказать, господа из Средней Азии начинают возмущаться жизнью. Вот, все, поведение недостойное, порочащее, бла-бла-бла, и все, и завтра у меня, так сказать, сколько смогу заработать. Что происходит с моей ипотекой? Раз просрочка, два просрочка, три просрочка, пожалуйста, бриться, даже из единственного жилья выселяю к чертовой матери. Все. То есть, с одной стороны, доступность ипотеки – это благо, но это не социальная помощь. Мы сейчас повторяем ошибку Америки в 2006 году, совершенно другими процентами. А ипотека – это не социальная помощь.
Нет,
если вы ипотеку,
понятно.
Нет, для начальства это непонятно. Начальство рассказывает про ипотеку как способ решения жилищной проблемы.
Серьезно? Вот.
Нет, не на полном серьезе. 2009 года. Ну, я предлагал сотруднику, просил некоторых сотрудников Минфина достать то, что они курят, у них, наверное, в подвале растет. Ну, ребят, ну, я, конечно, категорически против любых стимулирующих веществ, даже разрешенных. Но просто хоть посмотреть, как это выглядит. Говорят, нет, мы ничего не курим, мы от рождения такие. Ну, правда, потом начальник департамента бюджетной политики, то есть главного департамента Минфина, не считая казначейства, бегал по стоянке с воплями папуасскими и крушил, так сказать, машины. Ну, ничего, в психушке полечился, сейчас где-то на новых территориях чем-то руководит, говорят. И успешно руководит. Всем радует, всем, так сказать, глаз с него свести не могут. Скоро министром финансов вернется сюда к нам. Вот. Так что, нет, я не против того, чтобы он на парковке Минфина что-нибудь покрушил еще раз. Я думаю, мало кто.
Ну, выпустить пар-то всем.
После как... тяжелой работы, после да, тяжелой напряженной работы. Ага.
Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот банки вообще в России, хорошо, мы сейчас говорим про Россию, их может ждать какая-нибудь катастрофа, там, финансовое, банкротство? У меня такое ощущение, что наши банки, по крайней мере, я сейчас говорю как обыватель, я вообще в экономике не бум-бум, но, по крайней мере, то, что я читаю, то, что я слушаю, с вами общаюсь, банки, по-моему, защищены от всех и от всего. По-моему, такое ощущение, что невозможно
какие-то проблемы. Должен вам сказать, что никого нельзя защитить от его собственной глупости. Поэтому, если кто-то когда-то создает иллюзию, что он идеально защищен, от себя не спрячешься, что называется. Поэтому банки не защищены. Другое дело, что есть первая десятка банков, кто-то говорит первая двадцатка, но я помню судьбу Югры, которая была 23-я, если мне память не изменяет. Давайте будем консервативно, ограничимся верхней десяткой. Тем более, что она меняется. Да. С первой десяткой не может случиться ничего.
Вообще.
Вообще. Если, не дай бог, конечно, как бы бомба падает на здание Сбербанка, надеюсь, что это никогда не произойдет.
Ну, да, это понятно.
Мы с вами это ощутим, у нас будет дневной перебой в расчетах, максимум. Угу. Максимум. И если Греф, у него со здоровьем все будет нормально, то полудневной перебой в расчетах. Потому что я его очень не люблю, но это другое. Это вопрос качества структур, качества инфраструктуры. Проблема другая, с банком-то ничего не случится. А что может случиться с нашими деньгами? Это другое. Ну,
я это имею в виду.
Потому что мелкий банк может обанкротиться, и тогда, если у вас больше 1 400 000, идите лесом, а если у вас 1 400 000, идите по другому адресу, но тоже увлекательному. Формально все должны получить все, но мы помним, как это было во время геноцида российских банков.
Это еще дальше, если у тебя 1 400 000, это еще дальше идти
надо? Это как повезет, потому что когда госпожа Набиуллина занималась резней, то есть санацией, извините, банковской системы в стиле 37-го года, многие уже забыли, а тогда было так, кто-то получал гарантированные деньги, там, по-моему, 800 тысяч было еще, а были банки, у которых военно-промышленный был такой банк, прям перед глазами берут диск, берут бумажку, рвут и говорят, ну, у тебя 1 200 000, нет, уже 1 400 000, по-моему, было. У тебя 1 200 000. Ну, соглашайся, 200 тысяч наличными, от остального отказываешься или вообще ничего никогда не получишь. И многие так ничего не получили. С нашей замечательной судебной системой, хотя договора на руках были, все остальное было. Вот. Помню, банк был, уже забыл, как называется, значит, там все данные о вкладчиках перенесли на диск. Обычный CD. А CD к делу дыроколом приштамповали. Сказали, ой, а мы ничего прочитать не можем. При этом, если у вас есть флешка, с которой все стерто, если у вас вот такой есть кусочек CD-шки, современные технологии позволяют все это снять. Но это если вы хотите, если вы там шпионов ловите, или там доказываете, что вы когда-то что-то про кого не слишком почтительное сказали. А если я считаю о ваших деньгах, ну, ничего не работает, извините, отвяжитесь. Этих историй, я помню, дикое количество. Вот. Что касается первого, то есть это... Закрытие банка, оно должно обеспечивать, и агентство страхования вкладов старается в этом отношении, должно обеспечивать гарантированную сумму 1 400 000, но все, что сверху, это сложно, и могут быть эксцессы даже в пределах этой суммы, как мы помним по банковской санации. А в первой десятке может быть по-другому. Вот у нас сейчас очень маленькая доля вкладов в валюте в банках. Знаете почему? Потому что 2,5 года назад их замораживали, 2,25 года назад их замораживали. Если мысль о том, что можно в банк понести валюту, Она людей посещает, ну, только для того, чтобы какой-то перевод осуществить, или какой-то расчет осуществить, или какой-то там платеж. Да? За границу кому-то что-то нужно заплатить. А вот если просто держать деньги на счету в банке, ребят, вы что? Уже только что было. Только что было. Вы что, с ума посходили все? Вот. С рублями такого не было давно. Да? Там что-то подмораживали, но это было... Никто на самом деле не заметил. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что есть другая опасность. Вот я был вчера на конференции, посвященной дню рождения российского рубля. Это люди придумали день рождения рубля, валютные брокеры, 1 июля. И, значит, долгие годы праздновали. Сейчас так сидят и думают, что ж нам в сегодняшней ситуации праздновать. Потом сошлись на том, что во многих культурах похороны – это тоже праздник. И как бы успокоились. И отметили, хорошо, этот праздник. И там, значит, показывали график. Курс доллара и цены золота в рублях. И вот курс доллара и цены золота вот, практически совпадают, практически вместе. Движутся там с незапамятных времен, там, с 15-го года или даже с 12-го, не помню. А вот в последнее время они расходятся. Золото дорожает быстрее, чем доллар. Что это значит? Значит, что рубль слабеет к доллару через некоторое время. Ну, мы, собственно, и так все понимаем, потому что нужно наполнять бюджет, значит, нужно ослаблять рубль. Да, и господа олигархи к ним приходят из Минфина, значит, с косами и топорами, а те говорят, ребята, у нас по-честному нет. Курс рубля низкий, все равно деньги можно не возвращать, да и возвращать сложно. При желании у нас по-честному ничего нет, отвяжитесь. Вот, соответственно, будет ослабление рубля. Ну, опять-таки, повышение процентной ставки, оно в наших условиях ведет, что Набиуллин так и не понимает, делая это с 2014 года, ведет к ослаблению рубля, а не к укреплению. Вот. Но это неприятность, это на сумму денег не повлияет. Поэтому я думаю, что с точки зрения надежности все хорошо. А вот с точки зрения покупательной способности, ну, коллеги, ну, как обычно.
Не, я про покупательную способность.
У меня тут знакомый купил унитаз. Извиняюсь за подробности. Пару месяцев назад.
Нужная вещь.
Сегодня мне звонит и говорит, слушай, ты знаешь, а мой унитаз-то в два раза подорожал. Ну, понятно, что он импортный, понятно, что он там какой-то качественный, что-то еще. Понятно, что изделие условно липецкой керамики, или там, какая у нас еще есть керамики, она, если подорожает, то мы с вами этого не заметим. Даже если работу потеряем, все равно не заметим. Но, тем не менее, рост цен идет очень сильный и будет идти дальше.
Ну, вот
он неравномерный. Ну, скажем, сейчас лето, сезон, все строят, все ремонтируют, то есть стройматериалы подскочили люто.
Ну вот как раз то, что вы говорили в подтверждении ваших слов, я продолжаю по этим пунктам идти, но может быть не все уже, тем более какие-то мы уже обсудили. Тарифы ЖКХ поднимутся в среднем на 10% по всей России, сильнее всего подорожает бытовой газ на 23%.
Вот понимаете, вот расскажите мне, пожалуйста, какие издержки у «Газпрома» выросли на 23%? Не, я понимаю 5, я понимаю 6, я понимаю 7. Хорошо, 11% пес с вами, ребята. Потому что в стране на 10, в Москве на 11. Москва – город богатый, жрите. Ладно, ну и цены здесь повыше. Хорошо, но ну, я имею в виду цену на работу, да, потому что цена землекопа в Москве и цена землекопа в Мариэл – это она, ну, зарплата, она немножко отличается. Вот, хорошо. А мысль о том, что можно что-то делать механизированным образом, когда, так сказать, толпы гастарбайтеров и стада, значит, людей в никабах, это никому в голову, понятно, не проходит, не приходит, потому что зачем? Отлично. Но, простите, пожалуйста, а 23% это откуда? Я могу объяснить, откуда? У «Газпрома» в силу его эффективности, эффективного менеджмента, они же должны были свернуть инвестиционную программу свою. Потому что эта инвестиционная программа была ориентирована на экспорт газа в Европу. Можно было понять в прошлом году, даже в позапрошлом, что этот экспорт накрылся медным тазом. И расширять его не надо, нужно развивать газохимию, а не добычу газа. Они этого не поняли, они как сланцевую революцию прохлопали в 2009 году, как они Украину прохлопали в нулевые годы, так они и сейчас продолжают хлопать ушами. И, соответственно, они, как я понимаю, если и сократили инвестиционную программу, то очень немножко. Говорят, ой, ребята, мы на экспорте больше не зарабатываем, значит, все наши убытки должны покрывать граждане Российской Федерации.
Ну, это же логично. Как раз какие вопросы-то, Михаил Геннадьевич? Это же хроническое состояние. Наши проблемы – это проблемы нашего народа.
Нет, нет, нет. Наши ошибки – это ваши проблемы. Это наши ошибки – это ваши проблемы.
Ну да.
А для нас наши ошибки – это наши бонусы.
Ну вот, понимаете, то есть, вот, госпошлина за оформление загранпаспорта выросла до 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысяч для детей. Нет,
ну я могу допустить, что загранпаспорт у нас производится из импортных компонентов.
Конечно.
А Китай, все китайское, оно же сильно подорожало. Китайцы же как говорят, мы вам поможем, вы наши братья, умножаем цену для начала в 5 раз. Ну дальше идет конструктивный торг, где-то на 30% сходится, где-то на 20%, где-то на 2 разах. Ну, если предположить, что российские паспорта, да, ну, понятно, что они печатаются на Газнаке, но оборудование, оно же не российское, расходные материалы, они же не российские, ну, допустим, целлюлоза российская, а, допустим, даже обработка российская, высококачественной бумаги, но, ну, что там много импортных компонентов, ну, соответственно, вот, пожалуйста, вот они и это самое, и пришли.
Михаил Геннадьевич, но
у нас же инфляция, 8%.
Самое страшное вот в этом, из всего этого списка, это не страшное, а, наверное, самое грустное. После всего того, что мы с вами обсудили, крепкий алкоголь стал дороже. С сегодняшнего дня бутылка водки 0,5 литра будет стоить от 299 рублей, ну, то есть 300.
Простите, пожалуйста, а раньше она сколько стоила?
Не, ну там было там 180, 190.
Нет, 180, 190, это было много-много лет назад.
Да, давно я не покупал крепкого алкоголя.
Она, типа, стоила 270-260, я тоже давно не покупал. Но я могу сказать, что водку за 299 рублей большинство нашей аудитории покупать не будет.
Не будет. Бренди от 403 рублей, 403 рубля. Ну, значит, мне нравится бренди. Кто пьет бренди, не знаю. А коньяка от 556.
А теперь, внимание, представим себе коньяк ценой 556 рублей за литр,
это
да?
Это я так понимаю. Не, вроде как 0,5. Ну, я так понимаю,
значит, что это... Значит, представьте себе коньяк 556 рублей за 0,5. Ну, на нем может быть написано все, что угодно.
Ну, да.
Но пить такой коньяк я бы никому не советовал, правда. Или если вы точно знаете, что этот коньяк вот из правильного места, и там по-честному соблюдают рецептуру.
Ну, этого никто не может знать.
Нет, ну, у кого-то знакомый, ну,
есть,
кто-то знает, что там... Вот есть, скажем, коньяк Арарат, а есть коньяк там какого-то завода Пашанского. Есть, в Армении есть Пашинян, это неправильный. А есть Пашан, Пашанский, через Я, Пашанский коньячный завод, который разливает свою продукцию в бутылке в форме автомата Калашникова, пистолета Макарова. Я даже с таким пистолетом в Думу пошел. А депутатов, конечно, не досматривают.
Михаил Геннадьевич, аккуратнее, Михаил Геннадьевич, не досматривают, и, может быть, это не самый лучший вариант на самом деле.
Кстати, вот...
Но показывать все равно пришлось. Вот. Так вот, тогда как раз к вашему месту работы в Государственной Думе. Конечно же, прошлая неделя была, ну, не то что под знаком, но уж слишком много шума произвел председатель нашего Следственного комитета Александр Владимирович Бастрыкин. А два вопроса. Во-первых, как вам это выступление и его тема, помимо того, как он там, так сказать, решил назвать это все, но он заговорил, все-таки фигура такого масштаба заговорила о том, что, а может быть, нам стоит снять мораторий на смертную казнь?
Значит, давайте по порядку. Во-первых, давайте. Не надо цитировать либералов. Товарищ Бастрыкин процитировал товарища Познера. В результате этого... содержательная часть его выступления казалась просто незамеченной. Более того, он всем желающим дал огромную возможность замолчать его содержательную часть выступления. Все мигрантские лоббисты орут, как они страшно обижены, как, ну, не только лоббисты, естественно, переживают по этому поводу. Содержательное выступление товарища Бастрыкина выпало из контента. Вот. У меня нет ощущения, что Государственную Думу собираются разгонять в системе за своей замечательной эффективностью, которую она демонстрирует. То есть, понимаете, если бы хотели разгонять, то это была бы нормальная, грамотная провокация. Посмотрите, эти думские люди, они полностью игнорируют реальность, они только способны только обижаться. Ну, как бы мир изменился, их избирали еще до СВО, давайте заменим. Эту логику я понимаю. такая красивая провокация, на которую завтра все поддадутся у нас в Думе, надеюсь, что хоть не в публичной части. Вот. Но если это все без разгона Думы, то зачем? Вопрос зачем? Потому что выступление само по себе очень содержательное. Выступление, конечно, нужно поддержать. Что касается моратория, у нас есть депутат, который был прокурор Москвы очень долго при Лужкове. И Синельщиков Юрий Петрович, по-моему. И вот Юрий Петрович...
Он в «Единой России»?
Он в КПРФ.
КПРФ?
А, он, значит, он, понимаете, он настоящий прокурор. То есть, вот человек, встречаясь с которыми глазами мельком в коридоре, начинаешь вспоминать, что, блин, плохо погладил шнурки, недостаточно хорошо погладил рубашку.
Хорошая энергетика
не доел еду, выбросил кусочек хлеба. Как бы забыл выключить компьютер. Вот как бы
чувствуешь себя дискомфортно таким двоечником, которого
чувствуешь себя, что вот сейчас со мной разберутся конкретно. Юрий Петрович говорит: вы знаете, простите, пожалуйста, с правовой точки зрения никакого моратория нет.
И об этом казнь. Тоже говорят.
Да. Мораторий на смертную казнь был введен в связи с отсутствием у нас такого института, как суд присяжных. Суд присяжных, как говорят те же самые юристы, это катастрофа. Потому что, во-первых, присяжных можно запугать. Во-вторых, присяжных можно сформировать определенным образом. И это способ, так сказать, гнобления неугодных. Такое тоже можно себе представить. В Америке про это килотонны литературы составлены. И самое главное, на присяжных можно произвести впечатление. И огромное количество случаев, когда присяжные оправдывают конченых убийц, просто потому, что те еще неплохие актеры. Все про них знают, все про них. Вот доказательства. А он выходит, исполняет арию Садко. И присяжный, охизевший, говорит: нет, такой хороший человек не может быть убийцей. И он идет убивать дальше. Вот. Но это отдельная проблема. Важно, что когда суд присяжных был введен почти по всей территории России, по-моему, сейчас по всей, ну, мораторий автоматически закончился. После этого действует тоже решение Конституционного суда, но это решение не имеет обязывающей юридической силы. Это как бы рекомендация. То есть Конституционный суд может принять решение, и, ну, как бы постановление вынести. Это постановление выше любого закона, потому что оно толкует Конституцию. По Конституции мы должны ходить на руках, допустим, все, идите лесом. Но есть и, как в суде, есть частное определение обычно. Когда судья судит человека, говорит: да, вот Вася виноват, но частное определение. Петя, ты тоже полный раздолбай. Ты не виноват, ты не преступник, но ты скотина, извиняюсь за мой французский. Вот частное определение может выносить обычный судья. И выносит довольно часто. Ну, по крайней мере, при советской власти выносил. А сейчас... Конституционный суд, он может выносить постановление, которое окончательное, а пересмотру не подлежит, хотя бывают случаи, и является трактовкой Конституции и выше любого закона. Если закон не соответствует решению Конституционного суда, то выходит товарищ депутат на трибуну и говорит: знаете, ребят, мы с вами такой хороший закон приняли, но Конституционный суд считает, что он противоречит Конституции, поэтому можем закон свернуть и засунуть себя в любую часть тела, которая нам нравится. И, соответственно, все дело отменяется. Это Конституционный суд. Но это именно постановление обязывающее. А он может высказать свое мнение. И вот высказывание мнения Конституционного суда – это моральный авторитет для судебной системы, но не административно обязывающий. И вот то, что мы называем мораторием, на самом деле это было вот таким мнением Конституционного суда.
То есть сейчас можно выносить смертные приговоры, и более того, их можно
исполнять. Можно приводить в исполнение. Никаких юридических ограничений, в прямом смысле слова, для этого нет.
А почему у нас тогда уже давным-давно никого не приговаривают к высшей мере?
Ну, во-первых, это такой уровень юриспруденции у нас в стране. Ну, если выступают люди, которые не понимают по-русски, свой родной язык не понимают, то, соответственно, бывают люди, вот я, так сказать, начальнику департамента задавал 3 раза вопрос, даже с трибуны Госдумы рассказал, он мне прислал письменный ответ, из которого следовало, что он не понял вопрос. Ну, она. Причем человек русской культуры, русский язык у нее сильно лучше, чем у меня, богаче и все остальное. То есть это нельзя сказать, что вот просто человек его плохо знает. Нет. Нет. Дальше. Второе – это нежелание. Почему даже несуществующий мораторий не отменяют? Все понимают, что сегодня расстреливаем маньяков, завтра будем расстреливать террористов, послезавтра массовых убийц, а потом дело дойдет до измены Родине. Это моя гипотеза.
А что так поздно до измены Родины?
Смотрят большие... Нет, мы же гуманные. Смотрят большие начальники в зеркало на себя и думают, я не хочу, чтобы меня расстреляли.
А там еще и конфискация имущества не за горами.
Нет, конфискацию имущества Единой России не допустят никогда.
Никогда.
Жизнь отнимать можно,
а
вот имущество – это святое. Если про жизнь там еще какие-то колебания имеют место, то про частную собственность это на высшей жизни. И люди, я думаю, что многие готовы пожертвовать своей жизнью. Хорошо, расстреливайте меня, но не трожьте то, что я украл.
Интересно, много сегодня такого любопытного. А вообще, в принципе, не то, что ваши отношения, а вот... То, как работает Следственный комитет вообще в целом, и вообще личность Александра Бастрыкина, она...
Вы знаете, это очень драматическая история. Я думаю, что у всех очень много претензий к правоохранительному органу. Угу. И в целом к правовой системе. И бывают случаи, Бастрыкин приводил эти примеры, когда следователи говорят, ребята, вот убийство, а прокуратура говорит, нет, никакого преступления, а прокуратура говорит, нет, никакого преступления я здесь не вижу. То, что касается именно этнических преступников. И приходится по 3-4 дела раз направлять одно и то же дело в суд. При этом бывают случаи, когда Следственный комитет преследует, и МВД тоже, преследует людей по заведомо, скажем так, странным поводам. Я об этом пишу запросы. Обычно эти запросы приходят туда же, тем же, на кого жалуются, или их соседям. Вот. Так что, конечно, здесь много проблем. И эти проблемы, они, и в Следственном комитете есть, и в ФСБ есть, и в МВД есть, везде есть. Когда вы в ФСБ пишете справочку о, подготовке госпереворота, о том, что, хорошо, тот случай, который можно рассказывать, потому что он на поверхности лежит, когда вся власть в стране, всех этих депутатов, министров, председателей правительства, судов, президента, все это отменяется и заменяется властью санитарных врачей, которые по своему произволу единолично будут управлять, контролируемыми территориями. Он пишет, что, ребят, похоже, что вообще напоминает государственный переворот. Ответ. Это находится вне сферы нашей компетентности. Так и хочется задать наводящие вопросы, но чтобы не получить исчерпывающие ответы, не задаю.
Михаил Геннадьевич, получается так, что то, что вы перечислили, это, наверное, не для кого-то.
Бастрыкин хороший. К нему некоторые либералы предъявляли претензии. Когда он беседовал на природе с замглавного редактора иноагентских новых известий. Угу. Новой газеты, иноагентская новая газета. Да. Но ситуация была очень простая. Новая газета в свое время создавалась КГБ еще Советского Союза. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. Для того, чтобы, «Эхо Москвы», собирать вокруг себя интеллигенцию недовольную, ее контролировать и направлять в правильном направлении. Как товарищ Венедиктов, иноагент, как он работал, он 364 дня в году кричали, какие все плохие, а один день в году кричал то, что от него требуется. Например, все в электронное голосование. И, все эти либеральные барашки ему страшно верили и до сих пор верят, что электронное голосование не имеет никаких проблем. Сам Венедикт уже сказал, агент же сказал, что это нам на пользу. Да? И я вполне допускаю, что у Бастрыкина, как у генерала, отношение к новой газете было не как к журналисту, а как к своему оперативному сотруднику. И он общался с трепетной ланью в виде зам главного редактора, Нобелевского лауреата, по-моему, тоже иноагента, а не как с журналистом, то есть человеком, который должен...
Сотрудником.
А как с нашкодившим опером. Мужик, ты что, совсем берега попутал? Дурак! Тот ему сказал, товарищ начальник, дурак, на этом разошлись, как обычно бывает.
Но Бастрыкин это все равно, он явно не либерал, во-первых.
Нет, давайте по порядку. Бастрыкин человек, который производит впечатление того, кто хочет, чтобы в стране был закон и порядок.
Ну да.
Если у нас есть руководители некоторых других правоохранительных органов, говорят, ребята, дайте нам денег, а то мы не работаем и работать не будем, потому что у нас денег мало. Я спрашиваю, сколько, отвечает, а в два раза больше. Дайте, тогда, может быть, шевелиться начнем. Ну, ребят, ну побойтесь Бога. То есть я был готов услышать там на четверть, полтора раза, но такое ощущение, что даже не пытаются. Ну, вот в московское отделение милиции, несколько раз заходил. Раньше я говорил отделение внутренних дел. Мне было стыдно называть этих людей полицейскими, а сейчас уже не стыдно. После того, что я там вижу, как они, так сказать, обращаются с заявлениями о преступлениях, это все. Лесу. Вот, такое ощущение, что даже не пытаются. Причем полицейские увольняются. То есть я знаю человека, который окончил окончил Академию Кикати МВД на бюджете, поработал пару лет в отделении милиции, тогда за 60 лет еще. В самом начале коронавируса уволился. То есть никакой жизни, безумный бред постоянно, без выходных, 60 тысяч рублей в Москве молодой человек. Я говорю, подожди, ты же ушел, нет, девушка была, она как раз тиктокерша стала, опер в юбке. А я говорю, подождите, но вы же ушли, вы же не доработали, с вами же сейчас судиться будет. Ну да, судиться, ну что, не знаю, как суды что ли работают.
Ну, вот, это так можно что... посмеяться, если бы не было так грустно. На самом
деле. Сейчас тоже девушка в отделении полиции в Ростовской области с матом записала ролик, лишив меня возможности себя выложить, что вот за сороковник я должна, значит, пахать круглые сутки, круглую неделю.
Да, 40 тысяч. Я слышал об этом.
И ей отвечают, а у нас зарплата 50 тысяч. Простите, 50 тысяч минус 13%, это уже будет... Меньше 45 точно, 43 с чем-то. Молодой человек, сдававший ЕГЭ, может все эти детали не учитывать. Это с одной стороны, а с другой стороны, там на некоторых объявлениях были от 40 тысяч в этом замечательном регионе. Ну и как вы всерьез думаете, что как бы всерьез мы хотим платить за борьбу с преступностью 40 тысяч рублей? Правда это? Вот мы вменяемые люди, да, после этого? Причем я не понимаю, понимаете? Я понимаю, когда там деятели культуры платят, что они мало получают денег. Министерство внутренних дел. Да, внутренние войска у них уже отняли. Но Министерство внутренних дел, по-моему, с Минфином может разговаривать вежливо. С позиции реальности. В конце концов, Лев Шеня написал замечательный пример, когда какой-то артист не захотел петь на концерте ко дню милиции. А это лучший был концерт в Советском Союзе, Торина Щелкова. Ну, что случилось? У него, значит, проклятые жулики украли у него ценную коллекцию картин, ценную коллекцию монет. А он жил ради этой коллекции, прибежал в милицию. В отличие от нынешних времен, тогда его внимательно выслушали, все записали, все тщательно. Но следов нету, обратились к преступному миру, что, ребята, вы ограбили очень уважаемого человека, очень хорошего человека. Давайте, возвращайте, или мы перейдем, так сказать, к репрессиям по площадям, потому что, ну беспредел творить. Да? Вернули.
Ну, еще.
И что удивительно, этот певец пел на концерте ко дню милиции как зайчик.
Ну, еще.
Представьте себе в аналогичной ситуации, скажем, министра финансов. Я думаю, он тоже бы запел как зайчик на концерте ко дню милиции. И, может быть, даже в костюме зайчик. Да? Но для этого органы внутренних дел должны быть органами внутренних дел, а не органами внутреннего бездействия. Согласитесь. Я вообще не очень понимаю нынешнее поколение силовиков. А у меня был эпизод, когда, значит, пришлось общаться с 5 заместителями министра обороны сразу. Ну, это было очень корректное общение, сразу скажу, очень вежливо.
Так много-то.
А подозреваю, что кто-то пришел просто посмотреть. Человека, который такие высказывания в адрес Минобороны себе позволяет. Все было очень вежливо, очень политкорректно, все было замечательно. Ни одного из этих 5 там уже не осталось. Некоторые на свободе говорят, некоторые за границей говорят. Вот, и я, когда зашла речь о жилье военном, говорю, ребят, подождите, но надо же конфисковать к чертовой матери. У нас там 10 миллионов, мы сейчас поговорим еще об этом, сын Игориславца, там 10 миллионов квадратов стоит пустыми только в Москве. Так не распроданными, причем не пустыми, не распроданными. Говорю, так, ребят, Ну, там другая статистика говорит, что меньше, но все равно это миллионы квадратных метров. Так, ребята, конфискуйте. Нет, так сказать, человек смотрит и говорит, первый раз встречаю такого демократа.
А у вас репутация демократа?
Нет, понимаете, либерал и демократ – это разные вещи. А по-хорошему демократ – это за власть народа.
Ну, в идеальном мире.
Демократ считает, что власть должна народу служить. Ну, не всегда получается, да? Но в среднем – да, в целом – да. А либерал считает, что власть должна служить финансовым спекулянтам. Ну, с 90-х годов мы помним, что демократия – это власть демократов. Еще и через букву «Д» – демократов от слова «красть». А не от слова «кратия» – «власть», но тогда слова «либералов» еще не было, когда эта поговорка появилась. Так что расхождение, разночтение есть, означают разные слова. Поэтому либерально-демократическая партия – это партия ни либералов и ни демократов. Понятно. Ну, может быть, демократов. Может быть, демократов. Я вполне не хочу никого обижать, но точно не либералов. Вот. Так что меня вообще потрясают эти силовые структуры, которые ощущают себя рабами, понимаете? Вот в прямом смысле этого слова. Ну, военным в 90-е годы не платили зарплату.
Ну да, это даже ясно.
Я знал людей, я понимал, что никаких эксцессов не будет, что Кремль никто не разбомбит. Единственное, была попытка Илюхина.
Почему не разбомбит? Почему он не будет эксцессов?
Потому что такая психология. Такая психология.
Это что, за столь короткий срок?
За три поколения.
Военные...
За три поколения.
Вот простите.
Снизились?
Простите, за три поколения. Мой дед, когда его освободили по Беревской амнистии, он мне рассказывал, он пошел разбираться со следователями со своими. Дальше он выяснил две вещи. Что их было не три, а их было четыре. А и что всех их уже расстреляли. И он мне сказал, боже, как я после этого полюбил советскую власть. Мне было лет 12, я не понимал, что значит разбираться. Ну, я не понимал, зачем он с ними пошел общаться. Я потом понял.
Ну, это
то есть они, советская власть, расстреляв их, позволила ему не брать грех на душу.
Он за это советской власти был благодарен до последнего дня. Но это было первое поколение советских офицеров. Первое. А дальше уже все было по-другому.
Михаил Геннадьевич, ну и, как говорится, на десерт, на закуску, как немножко международные панорамы. Ну что, дебаты Байдена и Трампа, это клоунада, это весело? Или это все не так просто?
Дебаты Байдена и Трампа, во-первых, это была разведка боем Трампа. Посмотреть, что он может, что он не может. И на самом деле Байден, конечно, выиграл. Трамп, конечно, выиграл у Байдена. Любой из нашей аудитории бы выиграл. Но Трамп выиграл не так красиво, как можно было себе представить. То есть он показал специалистам свою уязвимость, такая разведка боя, прощупывание. С другой стороны, это был прекрасный метод, механизм. У нас есть Байден, у нас есть демократов, все ненавидят демократов. Теперь все ненавидят Байдена. И теперь, когда товарища Байдена сдадут в утиль и отключат электричество, вытащат батарейки.
Ну, да.
И поставят кого-нибудь, неважно кого, Мишель Обаму, Камалу Харрис, там какая-то очень толковая женщина есть, которую я, честно скажу, не помню, как зовут.
А, по-моему, какая-то губернатор.
Да, да, на втором месте в списке Нью-Йорк Таймс. Весь негатив на дно утянет с собой Байдена. Демократическая партия обновится, отмоется, и белое пушистое пойдет мочить проклятых патриотов. Все. Очень хорошая политтехнологическая операция. Я аплодирую лежа.
Ну, то есть,
оторвавшись от попкорна.
Все там.
Нет, не все. У них лютое количество проблем. У них реально, скорее всего, все-таки будет Трамп. Нам от этого ничего хорошего не будет.
Ну,
будет,
да.
Понимаете, люди, которые там заказывали шампанское, сейчас уже покойные, они перепутали. Они не думали, что Байден будет президентом Соединенных Штатов Америки. Там кому-то казалось, что Байден будет президентом России. Понимаете, не дождетесь. У нас свобода, и как это называется? Импортозамещенное слово «суверенитет».
Суверенитет. Ну и тогда буквально еще пару слов о французских выборах. Там Марин Ле Пен, Макрон вроде сдает свои позиции, но, судя по всему, там что-то какие-то хитрые комбинации.
Нет. Наполеона не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы. из Макрона. Он переквалифицируется очень четко. Там, значит, у них, если кто-то набирает больше 50%, то он становится депутатом, а так во второй тур. На втором туре, значит, из 300 примерно мест, где будут проходить выборы, в 180 местах, уже в 120 местах левые снялись, чтобы макронисты были консолидированные кандидаты, а в 60 местах снялись макронисты, чтобы левые были консолидированным кандидатом. И будет в других местах, я думаю, произойдет то же самое в большинстве мест, будет консолидированный блок лево-либералов, понимаете, не левых в нашем понимании, не социал-демократов, не коммунистов, а левых либералов. Да? Это будут люди БЛМ.
Угу.
Это будут люди, для которых левак – это ЛГБТ, повестка запрещенная у нас организация, и это в лучшем случае экологисты. Причем экологи не в том смысле, что нужно дышать чистым воздухом, а в том смысле, что нужно уничтожить все,
чтобы дышать свежим
чтобы был свежий воздух, но нужно уничтожить все.
То есть, и всех.
То есть это экстремисты, по сути дела. И это глобалистские экстремисты. И традиционная Франция дает свой бой, она дает свой бой скрапленными картами. Потому что леди Макбет Парижского уезда, Мари Ле Пен, она была человеком, у которой была работа. Изображать патриотизм, ну, такой Жириновский, сильно лайт. Изображать патриотизм, ну, как генерал Лебедь в свое время, чтобы консолидировать против себя всех. И регулярно, раз за разом, когда она получала популярность, все дружно кричали: смотрите, а ту их, ее папа выполнял ту же роль тоже, то просто папа был искренне, в отличие от нее, как я понимаю. И, соответственно, Франция голосовала за кого угодно, кроме вот этих, кроме патриотов. Сейчас они выполнят ту же самую роль. Другое дело, что с ней может случиться то же самое, что случилось с коммунистами Тельмана в Германии чуть раньше, потому что они сейчас, не имея должных ресурсов, не имея организации, не имея системы, за счет того, что люди хотят жить во Франции, а не на Ближнем Востоке или там не в Средней Азии, они действительно могут реально победить. Я думаю, с ними случится то же, что с Геннадием Андреевичем в 96-м году. Они испугаются победы. Они не будут бороться до конца. А с другой стороны, может быть, у них и сил для этого нет, потому что это же не только ресурсы, не только люди, это еще и деньги. Поэтому они проиграют национальное собрание с небольшим перевесом, но этот перевес будет реализовываться все время. Так что теперь их будут топтать. И более того, как мы помним по временам, когда КПРФ объединилась с Единством против Отечества вся Россия, не так давно было, чуть больше 20 лет назад, они во всем будут виноваты. И это будет, если это действительно будет так, это будет конец Франции, потому что идея патриотизма, идея Франции как европейской страны, а не ближневосточной или североафриканской страны, сама идея будет похоронена. Скажу честно, мне жалко музеев, мне жалко архитектуры, мне жалко природы, но мне не жалко политический класс. Он это заслужил.
Михаил Геннадьевич, ну, в конце концов, это их вопросы, это их проблемы.
Это не совсем их вопросы и проблемы, потому что мы-то идем примерно тем же самым.
Это уже другой вопрос. Да.
О чем товарищ Бастрыкин и говорил.
Да.
Просто своей. Его некому было слушать в российском политическом, как бы сказать помягче, выражаясь языком Уголовного кодекса, сообщества.
Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», отвечал на наши вопросы. Вот такой у нас эфир получился. Ну что ж, и личности, которых мы сегодня обсуждали, тоже достаточно яркие и колоритные, поэтому сегодня получился такой эфир. Прежде чем мы попрощаемся, напоминаю, новая книга Михаила Делягина – «Цивилизация людоедов».
Британские
истоки Гитлера и Чубайса.
Не перепутайте. Сначала один, потом другой.
Вся информация в ссылке к описанию к этому ролику. Приобретайте, читайте. Ну и, как говорится, оповещайте и друг друга, и своих близких. Михаил Геннадьевич, спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего меня доброго. Зовут Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору» и помогайте «Авроре».
Наслаждайтесь «Авророй». А уже потом помогайте.
Всего вам доброго и всех благ.
Счастливо.